Глава третья. Как дожить до старости? Вентилятор накачивал салон холодным наружным воздухом. Я сидел с закрытыми глазами, откинув голову на подлокотник и слушал тихий шум, напоминающий звук льющейся из крана воды. Темнота вокруг меня и плотно закрытые веки не давали ощущения полного мрака. Мне казалось, что перед моими глазами кружатся желтые и зеленые круги, деформируются, расплываются, превращаются в россыпь золотого песка. Наверное, это от усталости или от выпитого вина. Все-таки обманчивая эта штука, алкоголь, он всегда вовремя заставит расплатиться за то короткое удовольствие, которое доставляет, словно жестокий кредитор. И я расплачивался своими силами. Ноги и руки тяжелели, мысли словно залили клеем. Я воспринимал себя как глубокого старика. Мне стыдно было вспоминать о том, каким я был час назад. Мальчишка, словоохотливый, торопливый, многословный и самоуверенный, прыгал перед опытным экспертом, как петушок, и пытался учить ее жизни, а сам уже столько ошибок наделал. Мой «Жигуль» стоял в луже перед трассой, подставив грязный передок брызгам. Мимо пролетали машины. От тяжелых фур дрожала земля, люди куда-то ехали, куда-то спешили, а я не знал, что мне делать и куда ехать. Вокруг меня была пустота. Учитель физкультуры пристает ко мне с грязными намеками. Нет, не так. Физрук что-то хочет от меня, а мой парень ревнует. Как же было написано в том письме? Трудно сосредоточиться и вспомнить. А что сказал Лёшка? Это вовсе не ревность, это мания. Мания, он сказал. Мания или болезнь? Я тряхнул головой, пытаясь выйти из полусонного состояния, и взялся за рычаг передач. «Жигуль» тронулся, липко чавкая шинами, выполз из лужи, проехал несколько метров и снова остановился. Теперь машина стояла у самой трассы, и впору было включить поворотник. Но куда поворачивать? Если свернуть налево, то, минуя Вятловку и Серебряный ручей, можно подняться на мокрый перевал, а уже оттуда уйти на разбитую лесную дорогу, ведущую в Кажму. Прекрасный городок, в котором обитают призраки ученых и еще сохранился затхлый запах науки. Особенно интересно приехать туда поздно вечером в холодной машине. Романтика! С неба падает мокрый снег, ветер раскачивает деревья, на темных улицах ни души, в домах тускло светятся окна, и от порывов ветра скрипят ржавые ворота заброшенного химического института. Я буду разъезжать по дворам, распугивая тощих собак, и с умным видом качать головой. Когда мне это надоест, я поеду домой. Вернусь под утро замерзший, голодный и злой, выпью стакан водки и залезу под одеяло, и буду сутки спать с чувством выполненного долга. А если поехать направо, то получить стакан водки и теплое одеяло можно будет уже через полчаса. Вот только с чувством выполненного долга будет напряженка. Зачем я сжег письмо и стер сообщение Лёшки с автоответчика? Что же я наделал, шляпа дырявая? Я снова откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Письмо пришло из средней школы номер 1. Это, пожалуй, единственное, что я помню отчетливо. Что я еще знаю? Его написала 10-классница Вера Ша. Знаю, что в этой школе работает физрук, который пристает к этой девочке, и еще я знаю, что какая-то сволочь забила алюминиевую медаль в замок ремня безопасности, что в систему смазки Нивы попала какая-то гадость, что рядом с трупом Лёши были найдены плоскогубцы с инициалами Я-Н. И еще я уверен в том, что Лёшка погиб по злому умыслу какой-то сволочи. Разве этого мало? Я снова взял в руки мобильник. «Сергеич, я еду в Кажму». «Ты еще не угомонился?» — спросил Сергеич усталым голосом. Я слышал приглушенные звуки кухни, бряцала посуда, кричали дети, громко ругалась женщина. «Я тебя ни о чем не прошу», — сказал я. «Просто ставлю в известность». «И что мне прикажешь с этой известностью делать? Как заботливая мамаша поглядывать на часы и пялиться в окошко, ожидая, когда ты вернешься?» Я пожалел, что позвонил ему, но было поздно. Сергеича понесло. «А если ты не вернешься к указанному сроку, я должен буду кусать от волнения ногти?» обзванивать морги и срывающимся голосом описывать твои приметы, а потом бегать с фонариком по лесам, отыскивая твой труп? Ничего ты не должен, — едва разжимая зубы, ответил я. Сиди спокойно на своей кухне и жри котлеты. Как ни странно, на мою грубость Сергеич отреагировал спокойно. Знаешь, Вацура, уж если ты считаешь себя смелым и самостоятельным, то оставайся таким до конца и не бойся исчезнуть бесследно. Делай, что хочешь, и не вешай на меня свои проблемы. Я пожелал ему спокойной ночи, а он мне счастливой дороги. После такого разогрева я уже не мог свернуть направо, откуда холодный ветер доносил запах моря. Педаль газа скрипнула под моей ногой. Колеса, вымазанные в жирной глине, с визгом закрутились под машиной и несколько мгновений не могли сдвинуть ее с места. Упрямство было моим титульным качеством. Если я не знал, как поступить, то поступал так, чтобы сделать кому-нибудь назло. По дороге я заехал к Стасову, редактору районной газеты, в которой я вел хронику происшествий, и попросил его отправить меня в командировку. «Какая командировка, Кирюша?» — ответил Стасов, почесывая боцманскую бородку. «Весь командировочный лимит съеден еще весной. Я поеду за свой счет», — пояснил я. «Мне от тебя нужна только бумажка с печатью». «Бумажку я тебе, конечно, дам», — ответил Стасов и потащил меня в комнату, в которой громко работал телевизор. «А к чему такая спешка? Почему не хочешь подождать до завтра?» «Потому что я еду прямо сейчас». На вопрос Стасова отвечать было вовсе не обязательно. Но коль черт дернул меня за язык сказать, что я еду прямо сейчас, то отступать уже было некуда. Я знал, что назло самому себе поеду в Кажму сразу же, как вернусь в машину. Хороший у меня характер. Стасов представил мне своего отца, высохшего голубоглазого старика, который встретил меня с искренней радостью, хотя видел впервые. Старик засуетился, попытался посадить меня в продавленное кресло, в котором только что сидел сам, и принялся расспрашивать о погоде на улице. Мне пришлось вести беседу, в то время как Стасов, надев очки, стал заполнять на пишущей машинке командировочное удостоверение. «Куда собрался?» — спросил он, вручную передвигая валик каретки. «В Кажму». «О школе я хочу написать», — произнес я скучным голосом и начал расспрашивать старика о его самочувствии, пенсии и льготах для ветеранов. Стасов не стал прерывать нашу беседу ненужными вопросами, выписал мне командировку на 5 дней, а ее цель обозначил как «сбор материала для статьи о проблемах педагогической подготовки учителей». Затем впечатал свою фамилию, размашисто расписался и поставил печать. «К бабе?» — спросил он, протягивая мне командировочное удостоверение и хитро заглядывая мне в глаза. Я сделал такой жест плечами, что понять мой ответ можно было как угодно, и стал пятиться к выходу, хотя старик настойчиво предлагал мне выпить чая с малиновым вареньем. «Кажма, Кажма!» — пробормотал Стасов, о чем-то вспоминая. «Где-то я недавно читал о Кажме. Нет, вру, не читал. Это был тревожный выезд по телевидению. Вчера вечером, точно, не смотрел?» Я отрицательно покачал головой, аккуратно сложил и спрятал командировочное в нагрудный карман. Неимоверно трудно было скрывать любопытство. Что он узнал о Кажме? И о чем же там говорили? «Ерунда! О Кажме там всего 2 слова. Позавчера в лесу нашли сгоревший джип и 2 трупа в нем. У следствия пока нет ни одной серьезной версии. Да и ладно, что это я тебя страшилками перед дорогой гружу? Удачи!» Он протянул мне руку, старик тоже вышел в прихожую проводить меня и напоследок посоветовал беречь здоровье и не простужаться, потому как в старости все простуды и грехи молодости обязательно напомнят о себе болями в суставах. «Дожить бы до старости», — подумал я, с чувством пожимая узкую и сухую ладонь старика.